Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Добрый день.
Август, время не такое уж пустое для дела. Например, мы набираем, набрав в июле дневное отделение, слава Богу, замечательных молодых людей, девушек на отделение теологии. Август – время поступления магистрантов и заочников. Поэтому нам хотелось бы с вами сегодня обсудить, дорогие друзья, вообще эту тему, это направление – заочное образование. Мы все-таки принадлежим к преподавательской корпорации с Натальей Александровной, и Антоний тоже, неробкого десятка, штурмует магистерские вершины богословия. Но есть своя особенность, конечно, в заочном образовании. Некоторые говорят, что Соловей и Воробей в одном вузе учились пению, но Воробей заочно. Поэтому разный результат. И слышал мнение очень опытных людей, что заочное образование – это не образование, нет никакого смысла, кроме как для галочки, его получать. Я посмею с этим не совсем согласиться. Я думаю, что оно сверхполезно тогда, как человек учится своему профилю, то в том направлении, в котором он работает. Поэтому если человек в области словесного служения, преподавательского ли, несет свое служение, послушание, то сопровождать его непрестанными усилиями по освоению новых образовательных просторов, пространств, очень даже важно. Это дает какую-то, конечно, большую пользу самому делу, самой душе человека, потому что иначе замыливается глаз от быта, от практики, теряется какая-то острота восприятия своего направления, служения. А когда тут рядом знания, причем бездонные, серьезное образование, конечно же, не имеет никакой границы, то и душа веселится, она более подвижная, более энергичная, более плодотворная. Ну, что с нашими теологами-заочниками? Они-то народ какой из себя? Вы же с ними работаете, Наталья Александровна?
Естественно, приходится. Это наши заочники отличаются от всех заочников, как говорят, как раз тем, что если на других бывает специальностях или отделениях, например, преподаватель опаздывает, что с ним бывает иногда, или ему приходится переносить занятия. И обычно заочники радуются, говорят, ура, как хорошо, мы пойдем лучше там, почитаем дома книгу. Наши заочники очень не рады.
Делают кислое лицо, огорчаются за педагогов, за их легкомыслие.
Да-да, и штурмовать начинают кафедру, и самого педагога, чтобы уточнить, куда именно переносятся занятия, удастся ли там в полной мере все сделать, что необходимо и так далее. Поэтому, наверное, причина неудачи Воробья в его певческом деле – это вовсе не сама форма заочного образования, а отношение Воробья, наверное, к своему образованию. Может быть, малая заинтересованность.
И природа, может быть, природа.
Хватило дарований. Я как-то рассказывал справедливость вашего замечания, что это только среди заочников можно услышать, когда они съезжаются на сессию, такое обсуждение. Список книг давался же на семестр, который надо прочитать. Это 15-20 книг. Кто-то говорит, у меня столько дел, я одну только, полторы прочитал, я две вроде бы прочитал, а ты сколько? А я все прочитал. Ну как же, я же плачу за это. Человек получил задание, 20 книг, заплатил свои, там сколько у нас, 7-8 тысяч, по-моему, 9 тысяч семестр будет с этого года за свое образование. Ему дали список книг, он понимает, что это его сокровище, которое он должен получить. Он может их не читать, конечно, но будет потом.
Но здесь, мне кажется, дело не только в этом, потому что просто деньги, как бы, может быть, не так сильно мотивируют. Другое дело, что здесь, может быть, другого типа мотивация. Дело в том, что когда ты маленький, молодой, ты не понимаешь, какое это бесконечное счастье, что ты не читал, анализировал, составлял, делал выводы. Да? Тебе, то есть, не сам это сделал. Ты приходишь на занятия, и добрый человек все тебе рассказывает, как, что было, какие выводы надо сделать. Изо дня в день на что надо обратить внимание. То есть ты не сам с этой киркой и лопатой копошишься в бездне. Любая область – это бездна. добрый человек, всего за 9 тысяч в полгода, в семестр, все тебе рассказывает. Говорит, какие книжки прочитать, а какие не надо прочитать. Говорит, что запомнить, а что не обязательно запоминать. Это, я думаю, вот именно в этом кроется корень той радости, которую испытывает заочник, который действительно мотивирован внутренне на изучение своей области. Потому что вот я тоже сейчас в магистратуре обучаюсь, и сама педагог, и закончила университет. Но все-таки сравнительно недавно. И все равно испытываю чувство глубочайшей радости и благодарности именно за то, что, приходя на занятия, мне рассказывает человек результат своего многого труда и таким образом лишает мне необходимости очень много самостоятельно трудиться. То есть он мне дает уже фору вперед. И это, конечно, замечательно. В этом смысле, наверное, заочник, который действительно хочет что-то изучить, он вот эту возможность обязательно получит.
Мне кажется, заочники, они все-таки, вот если их сравнивать с дневным, с учениками дневного отделения, это больше практики, обычно они старше всегда, заочники, они уже более опытные люди, знают, что им, в общем-то, нужно от обучения. Вот. На теологию идут редко за галочкой, она, в общем-то, конечно, знание такое. Галочка это, в общем-то, нужна специфическая. Она нужна только тем, кто понимает, зачем ему вообще это надо, у кого какое-то уже сформировалось мировоззрение. Вот на дневной факультет идут, кому еще надо доформироваться обычно, или как-то такая большая система в этом
образе. Ну, это еще совсем молодые люди.
И скажем так, не теоретики, а уже практики. То есть заочники это уже практики теологические, им нужно уже дополнять пробелы, заполнять какими-то уже более системными, более глубокими знаниями.
Вот. А вот здесь вопрос, насколько все-таки глубоки знания, которые предлагаются на заочной форме обучения. Понятно, с дневным отделением есть возможность 4 года подряд, как с бакалаврами, действительно изо дня в день. А тут 2 раза в год.
Но здесь важно понять, что если мы понимаем под образованием получение определенного объема знаний, то есть дат, там, имен, тезисов, скажем так, то, может быть, у бакалавра-очника у него больше возможностей, просто больше времени, хотя бы остаточно, вот этих 30% сохранить у себя какой-то вот этот объем. Но заочник может, имея навык учиться, потому что у нас многие заочники получают не первое свое высшее образование уже, а второе, третье, четвертое. То есть есть очень образованные люди, кандидаты, доктора наук, то есть, которые умеют учиться. Они, конечно, опираясь на свои предыдущие знания и опыт, знают в 20 тысяч миллионов раз больше, чем даже самый усердный бакалавр. Кроме того, как правильно заметил Антон, у заочника, который трудится, и очень часто, ведь большинство наших заочников – это люди, которые трудятся в нашей специальности. Хоть они сидят за лавкой в храме, а это очень важное место, да, все понимают, это место, с которого у многих начинается знакомство с храмом, вообще из церкви, в частности.
Мне кажется, что если за лавкой в храме сидит, это уже должен быть опытный.
Ну, бывает по-разному.
Тихизатор.
Да, бывают в воскресных школах те, кто занимается. То есть они так или иначе все, может быть, они на этом не зарабатывают свои деньги, они не живут на эти деньги, но они в области в это работают. И, конечно, если у них получается связать свой опыт с теми знаниями, которые они получают, то этот специалист намного более высокого класса, чем бакалавр-очник, который выпускается, у которого нет возможности иметь такую именно системную и мотивированную практическую деятельность.
Еще расскажу, что курсы наших заочников еще отличаются и удивительно бывает дружеством.
Да.
И эти их сборы, ну сколько их, как минимум 9 за учебный процесс, за бакалавриат, на 3 недели для ежедневных, очень плотных занятий, их уже людей взрослых и, ну, как сказать, привыкших к каким-то праздникам, и такие, которых светские праздники, я думаю, уже не сильно занимают, но я свидетель того, что для них эти сессии становятся каким-то праздником высокого богословия, праздником духовной радости, праздником братства.
Общение такого общение братства,
с единомышленными. И ведь всем не хватает среди нашего мира людей, которые глубоко тебя понимают, с которыми у тебя единая система ценностей. А здесь как раз курсы очень часто подбираются, ведь по этому же признаку, по интересу разными путями пришедших людей, но к этой студенческой скамье заочника, теолога.
Да, и к концу уже обучения.
Удивительно, это бывают все... дружные ребята, которые ездят вместе в паломничество, друг друга поддерживают, друг о друге заботятся. Это очень умилительно. И к тому же, иной студент дневной формы обучения хорошо, если к третьему, четвертому курсу, что называется, погрузиться в учебный процесс. А у наших заочников как раз период сессии – это погружение. И плодотворность этого метода известна, по-моему, и в коммерческом таком интенсивном образовании, когда какие-то выездные семинары на несколько дней полным погружением, язык учат. Пожалуйста, можно, конечно, растягивать удовольствие на год, а можно несколько таких недель, две недели провести за рубежом в семье там, англоговорящей. Конечно, это может быть эффективнее, чем полгода так вялых
то
занятий.
То по-русски, то по-английски.
Да.
Это можно сравнить, я думаю.
И в этом отношении
как раз... погружение в теологическую атмосферу.
Конечно, когда с утра до вечера такие они деловитые, такие с учебниками, с книжками, может быть, они не имеют возможности даже в малой степени так интенсивно заниматься в течение полугодия в ожидании этой сессии, но сама сессия – это встреча с дорогими уже людьми, это единомыслие, которое и тебя самого подогревает, это педагоги, это плотность учебного графика и, конечно же, такой катарсис, я думаю, который вместе... А, это еще, конечно, тоже экстремальные переживания сдачи экзаменов и зачетов.
Да.
Мне кажется, не так благовейно к этому делу подходят учащиеся дневного отделения, как заочники, потому что они привыкли, как правило, многие из них хорошо делают свое дело, они уже стали, кто-то учителями, кто-то директорами. Они не привыкли сдавать не то что на тройки, на четверки, но нельзя сдать теологию на пятерку. Ее трудно выучить. Ну, мы это ставим, конечно, но понятно, что это все имеется в виду наше взаимопонимание, ну и условность относительно оценок, которые там мы награждаем друг друга, особенно уже взрослых людей. Но вот это переживание, эти что там выделяется в крови?
Эндорфин.
Адреналин.
Адреналин. Адреналин. Количество адреналина, которое получает, я думаю, заочник во время сессии, благодаря сдаче зачетов, экзаменов, такие переживания взрослых людей.
Эндорфин – это после сдачи уже.
Да, это уже
хорошо. Вначале адреналин.
Ну, опять же, мне кажется, здесь важный еще момент, то, что... у заочников есть возможность обсуждать, постоянно обсуждать то, что они изучают. То есть я не раз замечала, что в перерывах, на переменах, в кафе и так далее, они действительно постоянно заняты обсуждением устного материала. И именно общая заинтересованность, такой общий как бы интерес к теме, он порождает такое действительно настоящее глубокое обсуждение, которое не всегда в малых группах бакалавриата бывает возможно. Во-первых, сами ребята, они правильно говорят, в третьем и четвертом курсе только вникают вообще в процесс обучения.
Для подогрева существуют конференции какие-то.
Ну да, другие формы, но они такие...
Как рекомендовал
не такие личные.
Феофан Затворник, что вовсе не заводить знакомства, если нет единомыслия. Ну вот, по-моему, вот я на страничке прочитал не так давно. И действительно очень пригождается, действительно очень здравый совет. Это если нет единомыслия, не заводить знакомство, что оно только расточает, когда доходит дело до каких-то вот обсуждений мировоззренческих и прочее. А тут получается наоборот. Вот эти вот полезные знакомства.
Хорошую страничку вы, Антоний, открываете. Действительно, то, что на теологии у нас можно завести очень полезные знакомства, и тем они полезнее, что они на основании единомыслия. Потому что понятно, что кто скажет, у меня такой знаменитый есть человек, я вас познакомлю с тем, с другим. 100 лет это не надо, я уже сейчас понимаю. Когда у тебя нет с этим великим знакомым никаких признаков единомыслия, не он тебя нашел, а кто-то тебя хочет познакомить. Если тебя кто-то нашел, то понятно, что
вплоть до того, что с другомысленным, скажем, по-другому мысленным человеком расточаешься.
Конечно. Да и по жизни тоже. Можно оказаться обольщенным каким-то возможностям человека. Давайте мы с вами тут что-нибудь затеем, откроем там одно, откроем за другое, давайте сейчас деньги наши объединим, а потом сколько разочарований, это известно. А как раз познакомившиеся на почве совместного учебного процесса, это как раз и у нас, и коммерческие люди, руководители крупных предприятий, и правительственные люди, рязанские и российские, они как раз, интересно, что за нашей скамьей студенческой, заочной, как раз получают интересную возможность. Ну, не то чтобы они там имеют дефицит с общительностью, наоборот, им приходится максимально сокращать круг своего, до своей доступности. Но как раз те, кто садятся рядом на скамье студенческой, оказываются действительно ценными людьми. Вот, ну, знаете, наши
московские... Ну, вот у нас есть одна формулировка, она родилась как раз на заочной форме. Случайно я услышала, кто-то разговаривал, говорит, вот мы с тобой друзья. Да, говорит, мы друзья, у нас дружба на почве покаяния. Действительно, конечно.
Покаянные друзья.
Ну да, потому что...
Незакадычные,
это очень даже...
Да, именно так, то есть все как бы, вот именно вот это такое общее как бы устроение, оно становится основанием для связи, общения. И потом ведь эти связи бывают и полезны, потому что все равно вот наша профессиональная среда, она довольно узкая. Mm-hmm. И, конечно, люди приглядываются друг к другу. И мы тоже неоднократно ведь пользовались, приглашали заочников, которых мы увидели на какие-то хорошие места. Ну,
да, какие-то мы приглашали, а кто-то, извините, заочников нас приглашали на какие-то существенные служения.
Как у меня знакомый хороший, кстати, он у меня оперировал, хирург-травматолог. Он сейчас занял высокую должность, вот военный. Хирургии, травматологии. Вот. И я его поздравлял, конечно, с этой должностью и все. Вот. И как-то формулируя поздравление на ходу, сказал такой момент, все вам доставало, и мастерство, и все. А он как бы человек стал верующий, особенно так сейчас еще больше воцерковился, как-то стал, у него более сформулировалось отношение с Богом. И я как бы ему это заметил, что вот он стал именно достоин, когда у него вот эта вот частичка, недостающая духовного понимания мировоззрения, она сформулировалась, и тут он стал достоин, и Господь ему тоже помог в оформлении вот этой должности. К тому говорю, что многие влиятельные люди...
От внутреннего благоустроения к внешнему благоустроению.
Дооформляются, то есть все у них практически есть. Осталось вот только вот эту частичку мировоззренческую с Богом отношения дооформить на высшем, скажем так, уровне высшего образования. И получается какие-то...
Антоний, тут уж не будем слишком обнадеживать наших дорогих телезрителей и самих себя. Очень часто духовный рост совмещается по попущению Божию, иногда и с жизненными разочарованиями, с оскудением тех благ и возможностей, которые были. Другое дело, что это нас не сильно потом уже бывает приводит в выступление и уныние, когда человек не ходил в церковь, был преуспевающий, начал быть кающимся, смотрит, что-то все стало расползаться. Но не в связи с тем, что он начал каяться, не то чтобы это месть сил зла за то, что то они его там развлекали,
то
а теперь
очень
отступили.
Не нужно это стало.
А потому что действительно не очень нужно, а потому что полезно бывает и претерпеть. Как говорит апостол Павел, все могу, укрепляющий меня Христе, могу жить в избытке, могу в недостатке, могу в богатстве, могу в скудости. И за то и другое оказывается, а от другого получаю пользу. Поэтому тут нет прямых законов. Некоторые, вступая на путь благочестия, становятся еще более внешне преуспевающими и умеют уже благодатно и благополучно тратить то, что им подает Господь. Некоторые, бывают наоборот, понимают, зачем это нужно было, в общем-то, лезть из кожи вон, чтобы иногда и нечестными способами умножать то имение, которое приносит еще только большее беспокойство. Вот. А некоторым Господь действительно и дает крест потерпеть какую-то горечь потерь для того, чтобы выявились искуснейшие, как говорят богословы, для того, чтобы проявилось все уже складывающееся боголюбие человека.
Есть еще один интересный тоже такой афоризм среди наших заочников о том, что заочное обучение – это десятина года, отдаваемая как раз на богомыслие такое, ну, хотя бы на покаяние, потому что действительно
заочник... Покаяние – это великий пост, десятина года.
Да-да-да, это именно на обученное.
Десятина такого, да, ума... богомыслие.
Умонаправление хотя бы, да, в области теологии, потому что действительно там 5 недель вот этих в общей сложности, ну, там 2+3 или 2,5, 2,5, как раз десятина, которую вот так вот можно...
Наталья Александровна, вы как ведущий составитель наших учебных планов, заочники все-таки какой-то ущерб имеют в отношении содержания в отличие от очного?
Ну, само устроение современного российского образования указывает на то, что у заочника есть всякая возможность получить весь полный объем знаний. Именно поэтому не отличаются и дипломы, не отличается и квалификация. Выходит он с очки, он бакалавр теологии, выходит он с заочки, он бакалавр теологии. Он не бакалавр теологии на 0,5, не одна третья бакалавра, не две третьих, не 5/8. Он настоящий полноценный бакалавр. Поэтому... А главное отличие состоит в том, в количестве распределения, то есть общее количество часов на дисциплину остается одинаковым, что на очке, что на заочке. Планы идентичные. Какие здесь дисциплины, такие здесь дисциплины. Единственное отличие – это распределение часов аудиторной нагрузки и нагрузки на самостоятельную работу. От заочника требуется больше самостоятельной работы, и у него меньше аудиторных часов. Соответственно, на очке больше аудиторных часов, меньше самостоятельной работы. Поэтому, так как заочное обучение подразумевает то, что его получают чаще всего, если это не человек там, молодой, да, в сложную жизненную ситуацию, в которой вынужден работать, у него нет другого варианта. Но большинство заочников, опытные люди, они уже умеют учиться сами и в состоянии действительно при руководстве опытных педагогов вот на этих самостоятельных часах осваивать объем материала. В то время как на очное обучение чаще всего поступают, конечно, молодые ребята, которые учиться еще сами не умеют. Школьная система получения знаний, университетская – это совершенно разные вещи, во многом разные. Поэтому им приходится учиться, а потом учиться, учить то, что им пытаются дать. У них все сложнее, поэтому у них больше часов аудиторной нагрузки. Но по общему количеству часов, по списку дисциплин, по перечню, по педагогическому составу, очная и заочная форма абсолютно идентичны.
Ну, у нас тем более с этого года доброе прибавление. У нас теперь есть заочная магистратура. А это, конечно, особое благо для тех, кто имеет, а, базовое образование, бакалавриат или специалитет, и, б, базовое образование теологическое. Потому что, конечно, если у тебя есть высшее техническое образование, поступать сразу на магистратуру к нам было бы неразумно, потому что все-таки нужно основные предметы
усвоить. Но это неэффективно в плане получения знаний.
При этом, если у тебя есть техническое высшее образование, и ты выпускник семинарии,
да,
у тебя базовые
есть.
Или ты хотя бы закончил у нас переквалификацию на базе высшего. Переквалификацию на базе высшего. Вот наши эти дополнительные.
Ну, любое базовое образование.
Более 500 часов за 2,5 года. Ты базовый получаешь богословское образование. И тогда тебе удобно уже за 2,5 года заочного образования, то есть это всего 6 встреч серьезных, защитить магистерскую диссертацию и получить высшую степень богословское, высшее богословское звание в нашей стране на сегодня возможно.
Ну и кроме звания еще и знания. Высшие богословские знания.
Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что тема эта особенно интересна для практиков, для тех, кто сейчас поступает или уже поступит. Еще можно, кстати, до документа подаются.
До 20 августа.
До 20 августа подаются документы. Это должен быть документ о полном среднем образовании, ну и остальные уже какие-то формальности, копии паспорта и так далее. И поступающим на заочное отделение надлежит выдержать испытательный экзамен, тестирование. Ну, сразу не надо бояться, я уже упомянул, как взрослые боятся сдавать экзамены. Все-таки понятно, что он не совершенно формальный, но когда ты знаешь, что принимающие экзамен педагоги сами за тебя болеют и помогают тебе в рамках приличия сдать хорошо, так что поступить, потому что все-таки не секрет, что и университет заинтересован в увеличении количества заочников. Тогда и уже нет страха на душе, и сдать наши несложные предметы и несложные экзамены для вступления, поступления на первый курс заочной формы образования вполне можно. Это история, русский язык и обществознание.
Ну да, у нас главное не отсеять, а научить.
Так и есть. Эта задача уже со вступительного экзамена и реализуется.
Ну да.
Так что до 20 августа ждем вас, дорогие друзья, для того, чтобы стать коллегами в этом высоком и благословенном деле словесного евангельского православного церковного служения, на котором обещает нам Господь всякую благодать тому, кто и сам сотворит, и научит, обещает нареченным быть великим в Царстве Небесном. Ну, нам хоть и не великими, а хоть и малыми, но не лишиться бы этого уготованного для нас от сложения мира Царствия. Чего вам и себе желаем. Божьей помощи, дорогие друзья.
Всего доброго.
До свидания.